подкасты «Радио Свобода».
Як спецслужбы Беларусі вербуюць і як засылаюць шпіёнаў за мяжу, як іх можна выяўляць і якія меры засцярогі прадпрымаць. Ці магчымы абмен арыштаваных беларускіх шпіёнаў на вызваленне палітвязняў. Наша тэма дня. Тут Ганна Соусь, гэта наш штодзённы эфір «Пік свабоды» і мой суразмоўца, прадстаўнік аб'яднання былых сілавікоў БелПО Владзімір Жыгар, з якім мы абмяркоўваем у розных кантэкстах шпіёнскія справы, вядомыя і неапублічаныя. Добры дзень.
Добры дзень.
Владзімір, я хачу, перш чым мы пачнем размову, вызначыцца з тэрміналогіяй. Хто такі шпіён, хто такая шпіёнка, што такое шпіянаж? І ці ёсць тут розніца паміж агентамі спецслужбаў за мяжой?
Ну, люди, шпионы – это те, которые, скажем так, собирают конфиденциальную информацию в интересах спецслужб того или иного государства, и потом эту информацию передают. Как правило, это касается различного рода военных объектов. Шпионами могут быть люди, которые могут быть также находиться в каких-то политических структурах. То есть это такое более глобальное понятие, нежели чем агент. Агент – это... В нашем случае, как правило, это неправильно, скажем так, объясняют, говорят. В головах белорусов понятие агента – это нечто такое, вот как более кинематографическое, что это какие-то коды, пароли, явки. Но на самом деле это далеко не так. Есть просто люди завербованные. Есть люди, которые работали так называемыми, например, агентами-платниками, то есть там внутрикамерной разработкой занимались, но это совсем другая категория людей, там совсем другими людьми занимаются, службы определенные занимаются этими людьми. Потому что, например, если говорить про агентуру, которая находится внутри страны и находится, скажем так, на связи с так называемыми там представителями там, милиции, то это люди, которые не могут заниматься такого рода деятельностью за территорией Республики Беларусь. Но у нас просто каждого человека, который что-то там где-то спросил, сразу же записывают в агенты, могут просто сразу же записывать в агенты, просто потому что он говорит то, что он считает там, нужным или то, что он думает. Поэтому у нас немножко неправильное понятие вот именно такого рода деятельности, скажем так.
Давайте мы тогда начнем с самых апошніх выпадков, которые здарались и были связаны с белорусами, которые шпионили на КДБ. Про их расскажет моя коллега Глафира Жук, а мы далее протягнем разговор после ее.
Днями у Польши вызволили белоруску, якая шпионила на корысть КДБ. Дар'ї А призначили год и 8 месяцев зняволення и одночасово вызволили с-под варты. Поведомили Белсату у пресовой службе округового суду Варшава-Прага. Ее призначили выключно малый термин зняволення. Артикул шпіянажу Польши предугледжує минимум 5 годов турмы. Период часового затримання и утримання под варту ей был залічений у термин покарання. Дар'я А переехала у Польшу у 23-м годі. Ее затримали у Лодзі недалеко от Варшавы. Для Национальной прокуратуры Польши женщина передавала белорусским спецслужбам информацию про белорусскую оппозицию в Польше. Ранее, у снежня 23-го года, у Польши арештовали іншую белоруску Марию Медведеву за удел у подрыхтовцы диверсий и шпионажа на корысть России. Ее покарали годом и месяцем турмы, але суд вырашил вызволить с-под варты Марию, бо яна отбыла значную частку покарання до суду. У Литве одним из гучных кейсов было затримание литовского юриста Мантаса Даніелюса, якого тепер судят за шпионаж на корысть КДБ. Поводле звестак обвинувачивания Даніелюс с початку 22-го года збирал информацию для белорусских спецслужбов, у основным про активистов, которые живут в Литве, и передавал звестки пропагандистце Ксении Лебедевой. Прокурор запытал для Даніелюса 11 годов позбавления воли. Рашение у справе суд вынесе 20 вересня.
Владимир, от после обмена российских шпионов на вызволение шергу российских политзняволенных шмат обмерковывалась махчимость подобного обмена для белорусских политвязнев. Ти махчима демократичным силам Беларуси, махчима это уже робится, але ти махчима лоббировать такие обмены в урадах краина, где у турмах сидят шпионы белорусских спецслужбов. Ну, тих это ты люди, саправды важные для режима, яких можно менять на политвязнев, на знаковых политвязнев.
Ну, я выскажу сейчас наше мнение, то есть мнение Белпол. Оно, конечно, может быть и неправильное, но с нашей точки зрения таких возможностей ни у демократических сил белорусских, ни у, например, каких-то государственных органов стран Европейского Союза нет. Просто потому что здесь нужно понимать, кто эти люди задержаны. То есть это люди, которые были просто завербованы по различного рода, на различного рода основания. И они не представляют никакого интереса для режима Лукашенко. Это не те люди, которые, ради которых он, например, может освободить политических заключенных, которые, ну, на самом деле его самые настоящие враги, которых он ненавидит. То есть для белорусских спецслужб, если какого-то человека задерживают в Европе, и в конечном итоге, ну, его того там задерживают, суд и приговор, это человек просто отработанный.
Выглядит, что глядите,
глядите,
у России был такой выразный сигнал представникам спецслужбы, что коли вы за межой, коли вас арештуют, коли вас затримают, осудят, мы предпримем все максимальные заходы для того, как вы вышли на свободу. И это был певный сигнал для людей, которые вот робят такие справы. Белорусским спецслужбам не потребны такие сигналы для своих людей, что мы не кидаем вас?
Потому что это не кадровые сотрудники. Это просто люди, которых берут в разработку, потому что есть какой-то, например, на них компромат. Их могут брать в разработку, потому что сам человек, например, начал общаться со спецслужбами, не понимая, что это спецслужбы, выполнил несколько заданий, которые, по сути, являются заданиями от спецслужб, которые он выполнил, и это тоже компромат. Потому что если такой компромат, например, утечет там в средства массовой информации, то человеку, ну, мягко говоря, будет очень сложно потом это как-то объяснить. И человек продолжает это делать. Они не тратят на это никаких средств. Эти люди выполняют для них малозначительные какие-то задания. И если что-то потом с ними происходит, они просто, ну, так скажем, по-простому, они просто сливают их и забывают о них. Потому что это не кадровые сотрудники, это совсем-совсем другое.
А коли это кадровые супрацовники и коли такие люди где-нибудь затриманные находятся у турмах, ну, те лишите, ну, вы, как представник Белпол, как представник демократичных сил, проводить певную працу на Заходе для того, как заработать на прикладе того попереднего обмена, максимум такие обмен?
Ну, здесь нужно понимать психологию Лукашенко и психологию Путина. То есть Путин — это выходец из, не из колхоза, это человек, выходец из спецслужб. И для него это, ну, в какой-то мере, это дело чести. И так, в принципе, об этом, ну, говорили же, опять-таки, СМИ о том, как сильно ему был нужен Красиков. А у Лукашенко абсолютно другие, скажем так, подходы. И если этот человек, условно, не входит в круг его там самых близких таких доверенных лиц, типа его детей, Шеймана, еще там нескольких людей, то эти люди просто не представляют для него никакого интереса. Для него, у него совсем другая психология. Он воспринимает тех людей, которые сейчас находятся в тюрьмах, политические заключенные, как своих персональных врагов, которых неважно, кто это, там, Колесников, или это какой-то просто активист, который оставил какой-то там негативный комментарий с точки зрения, опять-таки, Лукашенко. Это его враг, и он его, там, можно сказать, люто ненавидит, потому что эти люди посягнули на самое важное, что есть у Лукашенко, на его власть, потому что власть ему открывает безграничный контроль, ну, там, денежных средств, безграничные возможности. Он фактически себя отождествляет с Беларусью.
А, Владимир, у меня такое питание до вас. Какие есть механизмы, какая компетенция есть у вашей организации, у ваших партнеров, у Польши, у інших країнах Евразвязу, как выявлять людей, которые працуют на белорусские спецслужбы?
Ну, опять-таки, мы здесь не правоохранительные органы. Мы просто люди, которые объединены в одну организацию и имеем определенный бэкграунд и, опять-таки, определенные знания. Мы стараемся эти знания трансформировать в информацию, которую передаем, с которой делимся с государственными органами Европейского Союза по тем или иным кейсам. И есть положительные кейсы, когда вычислялись люди, которые, например, работали в ГПУ «Ларискор», то есть это легендированная организация для агентов-платников в Беларуси. И потом эти люди оказывались в Европейском Союзе. Были люди, там, например, это не имеет прямого отношения к там, агентам, либо шпионажу, но это люди, которые работали в так называемых правоохранительных органах и участвовали в подавлении мирных акций протестов 2020 года. И опять-таки мы этих людей вычисляли, мы этих людей, информацию о них передавали, и через некоторое время эти люди, скажем так, покидали территорию Европейского Союза с невозможностью сюда вернуться в течение там, как минимум 5 лет. Все, что мы можем, это мы призываем, обращаемся и постоянно находимся на контакте с народными посольствами, с диаспорами, и говорим, что если у вас есть какие-то подозрения, вы сбрасываете нам информацию по поводу того или иного человека, мы будем ее проверять. Если будут достаточные основания для того, чтобы, например, искать контакт с государственным органом той или иной страны, мы это будем делать. Если мы ничего не находим, но у вас все равно есть какие-то подозрения, мы можем дать определенные, скажем так, вводное, как себя вести, что делать, как, например, самостоятельно более или менее проверить человека, однако проверить 100% человека невозможно, потому что нет такой методички, где было бы прописано, что вот человек выполняет там 5-6 каких-то пунктов, и все это однозначно агент.
Ну, напевно, ви усвідомляєте, я думаю, що усвідомляєте, що об'єднані були силовики Білорусі, під пільною увагою знаходяться спецслужби в Білорусі, вони з пункту глядження влади у Білорусі зрадники, і коли говорить про різні диверсії, спецоперації за межою, то ну, от ви, ваші колеги, можете бути і, напевно, з'являєтеся певними об'єктами. Чи відомо вам про такі випадки?
Ну, скажімо так, ми не можемо про це говорити публічно.
Зрозуміло. Давайте поговоримо про ну, некі такі міри пересторогі, про певну профілактику, про яку от, варто ведати людям, ну, які знаходяться поза межами Білорусі. Ну, що треба робити, як пересторогатися, щоб не стати об'єктами шантажу, і щоб не стати просто об'єктами спецслужб. Та? І є некі конкретні приклади.
Ну, знаєте, тут опять повторюсь, що не так давно... Во-первых, мы выпустили ролик, в котором рассказали принцип деятельности. Это такой очень был краткий, такая сублимация всей информации, которая есть по данному вопросу. То есть самое важное, мы показали про то, как действуют белорусские лукашенковские спецслужбы. Мы описали, как это все может происходить, что нужно делать в той или иной ситуации. Потому что на самом деле эта тема очень такая глобальная, она не, ее невозможно кратко рассказать, кратко описать, и нет никакого алгоритма, который бы давал там, высокий там, шанс на вычисление того или иного человека, например, если это мы говорим о людях, которые завербованы и находятся на территории Европейского Союза. Если говорить, чтобы вас не завербовали, то... Никогда не поддавайтесь ни на какие уговоры, не делайте, не выполняйте какие-то даже самые незначительные там, поручения, заказы, просьбы людей, которых вы очень мало знаете. Это может быть банально. Просто передай, вот я тебе даю пакетик, там, просто пакетик, а ты передай этот пакетик, там, например, автобусом кому-то. Продам или просто автобусом и скажи, что на такой там, остановке это заберут. Это все может быть частью маленького, это маленькие части огромного плана по вовлечению человека в такую деятельность и на сбор на него компрометирующих материалов. Не надо верить режиму. Если режим говорит о том, что вот ты сейчас что-то сделаешь, или там ты расскажешь какую-то маленькую вещь, которая тебе кажется абсолютно незначительной, неважной, неинтересной, которая по сути является даже информацией открытой, не надо такого делать и вестись на такого рода провокации, думать, что в конечном итоге тебя простят и тебе, там, например, дадут возможность спокойно жить потом, либо вернуться в Беларусь. Это все маленькие шаги в одной большой игре.
А, ну, все ж давайте попробуем некие базовые принципы безпеки сформулировать. Ну, например, я довольно часто в соцсетках зауважаю довольно ведомые люди, приезжают в некую европейскую столицу и кажут: так, сябры, я тут 3 дня с такого-то по такого-то, пишите, давайте сустракаться. Это безопасно?
Нет, конечно же, это не безопасно. Надо максимально... Но опять, это все тоже очень сложно, потому что, с одной стороны, я могу сказать, что надо максимально себя обезопасить с точки зрения ведения социальных сетей. Но очень многие люди все равно не будут придерживаться этим правилам, потому что они, ну, для многих соцсети значат, ну, наверное, намного больше, чем для меня. Но вот для них это важно показывать, где они, что они делают. И это тоже большая проблема, потому что не надо говорить о том, где вы находитесь. Незнакомым людям не надо давать свой номер. И нужно, если даже и давать номер, то тот, которым вы никогда не пользуетесь, ну там или очень редко пользуетесь, которым нет, не привязаны различного рода аккаунты, например, там Facebook или Google. То есть это должен быть такой исключительно номер телефона для разговора.
А те вы больше подозренным стали с 2020 года? Больше уважливым в том, что вы робите публично, вот им ликую в соцсетках?
Я никогда не был большим фанатом социальных сетей, то есть это такое было, там, есть-есть, а нет, так и нет. У меня нету паранойи, я не считаю, что каждый человек, который задает какие-то вопросы, это обязательно агент, есть просто люди достаточно любопытные, которым им хочется что-то больше узнать. В повседневной деятельности нашей мы, конечно же, проводим верификацию тех людей, с которыми мы общаемся. И это бывает не только там одноступенчатая верификация, но это может быть намного глубже, если это касается такого более специфического вопроса. И это тоже необходимо делать, такие верификации, потому что у нас есть, увы, такие грустные примеры, когда человек, представитель демократических сил, думал, что он все время общается с каким-то представителем из Европейского Союза, предоставлял какие-то отчеты, а это были сотрудники КГБ. И потом, ну, фактически для этого человека вот такая активная деятельность в демократических силах была закончена, потому что, ну, он показал свой достаточно такой серьезный непрофессионализм. Все нужно верифицировать, не надо открывать, например, файлы, которые присылают вам малоизвестные вам люди, потому что сейчас, опять-таки, КГБ любит добавляться в друзья в Фейсбуке к другим людям и так делать так, чтобы аккаунт был очень похож на такой живой аккаунт, чтобы у человека было много совместных друзей, и потом они начинают с тобой общаться, начинают вести с тобой определенные разговоры и могут присылать тебе определенные файлы. Такие файлы открывать нельзя, потому что там могут быть различного рода шпионские, фишинговые программы, фишинговые вирусы, и это тоже может потом, ну, скажем так, выйти боком для человека.
Еще такие, как бы, побытовые осяродки, у якие правдоподобно спецслужбы могут засылать своих агентов. Ну, например, Виленский аэропорт, вы садитесь в такси, российскомовный таксист едет, куда едете, что, чему пытается, да, ну, отказывают люди, не отказывают, и идут у цирульню, да, российскомовная простора, махчима, так, у тебя белорусскомовная простора. Цирульники любят нечто про приватное житё запытываться, так. Те, например, вот люди ремонтуют компьютеры и телефоны, да, они добро ведают мову Украины, где они находятся, и идут до российскомовных специалистов по ремонту компьютеров и телефонов. А какие потенциальные небезпеки вот, ну, в этих трех сферах, это я так просто окреслила.
Ну, скажем прикладу. Так, опять-таки, параноить не надо, но нужно прекрасно понимать, что ты говоришь и кому ты это говоришь. То есть... Мне сложно просто это описывать. Я не отношусь к категории людей, которые могут там в парикмахерской о чем-то говорить. Ну, поэтому, на мой взгляд, если ты рассказываешь парикмахеру или там таксисту что-то очень конфиденциальное, то, ну, это, наверное, больше вопросы к тебе. Как правило, если кто-то начинает такие разговоры, то если это человеку кажется подозрительным, либо человеку кажется это неуместным, то, наверное, лучше аккуратно либо перевести тему в какое-то другое русло, либо, наверное, как-то обозначить, что на эту тему человек говорить не хочет. Опять, безопасность человека, любого человека без исключения, это в первую очередь это его задача. Потому что у нас были ситуации, когда люди по 2-3 года уже жили в Европейском Союзе, и потом им казалось, что за ними следят, и ты просто берешь его телефон и смотришь, что там нету двухфакторной защиты в Телеграме. И потом смотришь, что этот же аккаунт, он привязан к белорусской сим-карте. И ты у него спрашиваешь, а как такое может быть? И человек просто разводит руками, и он не понимает. Ведь таких алгоритмов по защите своих там, персональных данных, каких-то аккаунтов, было написано огромное количество. Были статьи, были там какие-то видео от различных структур. И все равно мы все равно встречаемся с такими ситуациями, при которых вот происходят такие банальные на самом деле вещи, когда человек, вот, он очень такой подозрителен, там спросил кто-то у него что-то, там кто-то оказался, но он просто даже банальные меры безопасности своей, которые вот только от него зависят, он не предпринял.
Я еще такое питание до вас. Поводле вашей экспертизы, представники спецслужбы Беларуси, которые работают за межой, представники спецслужбы России, которые работают за межой, ці можно их воспринимать уже как частку одной спецслужбы? Наколькі гэта взаємозв'язаныя структуры, якія дапамагаюць адзін аднаго, выконваюць заданні адзін аднаго?
Ну, тут, наверное, самое главное – это вопрос. То есть специфика именно деятельности – это у них одна, но именно сфера интересов. Потому что если говорить только то, что интересует, например, белорусские спецслужбы, это, как правило, только лишь демократические силы, методы, способы там, финансирования демократических сил, места сборов, фотографирование людей, которые, например, там, проводят какие-то акции возле тех или иных, например, посольств, либо еще каких-то там учреждений. Потому что едва ли это может интересовать так сильно, например, российские спецслужбы. Если мы говорим про то, что может интересовать и белорусские, и российские спецслужбы, то это, естественно, военные объекты, это перемещение военных грузов, это, опять-таки, мониторинг СМИ. И то, как они могут через опять аффилированных с ними, там, например, каких-то там активистов или там журналистов, которые тоже могут быть, скажем так, агентами, закидывать средства массовой информации, свои нарративы. И это мы опять-таки неоднократно видели. Устройство безопасности тех или иных военных баз. Ну вот это то, что может интересовать и белорусские, и российские спецслужбы, где они могут работать, скажем так, в паре.
Ну, в арсенале российских спецслужбов есть и разные технологии кшталту новичка, те некая биологичная зброя, те специфичная зброя. А какая вероятность того, что они могут поделиться этим с белорусскими спецслужбами, те в певных метах могут выполнить задание белорусских уладов по нейтрализации певных людей, насколько тут треба быть осторожным?
Я хотел бы, наверное, сказать, что дай бог, чтобы такого не было, но мы прекрасно понимаем, что из себя представляет путинский режим и что из себя представляет Лукашенко. И здесь опять, здесь самое важное, это, наверное, будет причина, цель для такого рода действий. Если им это будет надо, они могут это сделать. Но опять не стоит думать, что на территории Европейского Союза нет спецслужб, которые занимаются, скажем так, контрдеятельностью спецслужб белорусских и русских. И ну, мы будем надеяться, что они все передвижения, все действия этих людей тут, они контролируют.
А вы уже говорили про небеспеку того, когда начинаешь у каждого подозревать шпиона, агента спецслужбы. Как тут найти баланс помеж такой осторожностью и чрезмерной подозренностью вашей парады?
Я не знаю, опять. Это, наверное, все зависит от человека. Можно быть тем, кто всех называет агентами и говорить о том, что рано или поздно он все про это расскажет, но когда это придет, неизвестно. А можно просто быть безразличным и думать, что что написано, то и будет. Наверное, здесь все зависит от индивидуального человека, и нужно быть в меру человеком подозрительным. В первую очередь нужно самому, сам ты должен сделать максимум для своей безопасности с точки зрения там, информации, то есть все там, использовать VPN, не передавать свои номера неизвестно, то есть людям, с которыми ты мало общаешься, не входить в такие доверительные очень отношения с людьми, которых ты мало знаешь, но при этом не думать, что все люди, которые, например, приезжают из Беларуси, особенно это очень, кстати, характерно для белорусов, которые только приехали из Беларуси, ходить все расспрашивать, это не потому, что они там агенты, а просто потому, что они живут в изоляции уже не первый год, и попав в свободную страну, они абсолютно по-другому смотрят на многие вещи. И им тяжело здесь адаптироваться, и они пытаются найти таким образом контакт. То есть, ну, баланс сложно найти на самом деле, и очень многие люди его не находят.
Дякую великі, што падзяліліся экспертызай у эфіры «Піку свабоды». Гэта быў прадстаўнік аб'яднання былых сілавікоў «Белпол» Владзімір Жыхар. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.